Добро пожаловать вновь на серию наших встреч. События последних дней ясно и доступно. Тяжело поверить, что это уже последняя тема сегодня, десятая. Мы проходим одна за другой темы, связанные с событиями последнего времени. У нас будет еще одна встреча на следующей неделе. Она будет посвящена вопросам-ответам, потому что очень много вопросов поступает, и я не могу ответить на все эти вопросы просто в начале нашей обычной темы. Эта серия встреч пробудила еще один интерес, и поэтому ребята из Audioverse обратились ко мне, чтобы провести исследование книги Даниила, стих за стихом, глава за главой. Поэтому мы сделаем это. Я думаю, что мы не будем долго тянуть, и мы в таком же формате пройдем книгу Даниила. Теперь я хотя бы на один вопрос дам ответ, прежде чем мы начнем нашу сегодняшнюю тему. Вопросы свои вы можете присылать на e-mail contact@audioverse.org. Один из вопросов, на который хотел бы ответить, есть одинокая мать, которая написала мне, описала свою ситуацию, она живет в городе, и сейчас она не может себе позволить финансово переехать в сельскую местность. Я говорил уже в наших прошлых темах, это идеально жить в сельской местности, если возможно. Но, конечно, нужно подходить к этому ответственно, нужно иметь возможность поддерживать свою семью, финансово кормить детей и так далее. Поэтому есть обстоятельства, такие как вот одинокая мать, когда вы работаете и у вас нет возможности как-то поменять свою работу и новый источник заработка, как это получить. Но молитесь, Господь может открыть вам возможность, и если вы желаете творить Его волю, Он поможет вам это сделать. Просите, чтобы Он руководил вами. Не расслабляйтесь и не говорите, что да, нет, никакой возможности нет. Молитесь, просите о возможности. И когда появится новая возможность, новые обстоятельства, двигайтесь верой. Когда еще один вопрос задавали, когда нужно бежать из городов. Воскресный закон, вот это отправная точка. Сначала из больших городов меньше, затем в сельскую местность, так говорит дух пророчества. И когда будет эскалация кризиса и смертный указ, тогда уже надо будет бежать вообще в горы. Но на первоначальных этапах воскресного закона нужно будет не сразу же в горы бежать, но переезжать в другие места. Еще о времени явления сатаны в виде Христа. Я буду на следующей неделе отвечать на эти вопросы больше, когда у нас будут вопросы-ответы. Потому что это важный момент. Есть хорошие ресурсы, которые мне прислали, и я хотел бы дать полный ответ на следующей неделе на этот вопрос. А теперь я хочу помолиться, просить Господа, чтобы Он был с нами, когда мы будем начинать нашу тему. Давайте мы обратимся к Нему, склоним головы. Отец Небесный, мы благодарны за эту возможность изучать тему события последних дней. Мы изучаем ее с уверенностью, что Иисус грядет, и грядет скоро, и я благодарен за то, что Ты пробуждаешь людей, многих людей к возрождению и реформации. Просим, Господи, чтобы Ты помог нам быть верным Твоему Слову. Помоги нам подготовиться ко второму пришествию Христа. Помоги нам сейчас в исследовании этой прекрасной темы второго пришествия. Во имя Иисуса. Аминь. Еще одно хочу сказать, прежде чем мы начнем тему. Если у вас есть возможность, вы можете приобрести мою книгу по книге Даниила. Можно через издательство Remnant Publications или на Amazon, можно в электронном формате Kindle. Итак, второе пришествие Христа. Это центр, это сердце адвентистской вести. Даже в нашем названии адвентисты, адвент, означает пришествие. Второе пришествие Иисуса Христа имеется в виду. Мы верим в то, что Иисус грядет скоро. Ну и седьмого дня означает, что седьмой день — это суббота. Это прекрасное имя. Мы будем сегодня рассматривать пришествие Иисуса Христа. Почему мы еще на земле? Также затронем эту мысль. И он грядет. Грядет, несмотря на задержку. Давайте посмотрим некоторые библейские стихи, которые говорят о втором пришествии Христа. Матфея 24:27. Иисус говорит, как молния сверкает и видна бывает с востока до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. То есть это не тайное восхищение, а буквальное пришествие Иисуса Христа. Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет и пришествие Сына Человеческого. То есть народ Божий не будет восхищен до второго пришествия Иисуса Христа. Народ Божий будет встречать пришествие Христа, и ясно Библия об этом говорит, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Еще книга Откровение 1.7. Откровение 1.7, давайте будем следить за текстом. То есть не только как молния, но также сказано: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдает пред ним все племена земные, ей аминь». То есть каждое око узрит его, он грядет с облаками, то есть с ангелами, каждое око его узрит. Также упоминается здесь особое воскресение, помните, те, которые пронзили его. Иисус сказал Каиафе и всем своим судьям, он говорит: «Отныне увидите Сына Человеческого, грядущего с силой и славой великой». То есть они будут воскрешены, чтобы увидеть Его пришествие Христа. То есть опять мы видим, здесь не будет никакого тайного восхищения, что кто-то взят, кто-то оставлен. Всякое око узрит Его. Тайное восхищение — это новое учение, сравнительно новое. И это не есть библейское учение. Библия ясно говорит, что пришествие Христа будет видимым событием, и все увидят его. Но будет особое воскресение некоторых людей, которые должны будут увидеть пришествие Христа. Еще цитаты, давайте посмотрим. 1 Фессалоникийцам 4 глава, с 13 стиха по 18 стихи, очень ясно говорит и прекрасно описывает второе пришествие Иисуса Христа. Обратите внимание, о чем говорит апостол Павел здесь. 1 Фессалоникийцам 4:13 и ниже. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». «Не предупредим» имеется в виду, что «не опередим». «Не опередим» — такой смысл этого слова. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретим Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга этими словами. Так здесь говорится ясно о состоянии умерших, что мертвые во Христе воскреснут при втором пришествии. Но это не включает в себя, помните, особое воскресение, предварительное воскресение, о котором мы говорили раньше с вами. И затем те, которые живы, вместе с воскресшими умершими будут восхищены на облаках в присутствии Господу. То есть вместе будут, так? Прекрасно здесь описано пришествие Иисуса Христа, которого мы ожидаем. У нас есть эти обещания, что Иисус грядет скоро. Мертвые во Христе воскреснут прежде, а те, которые живы, восхищены будут вместе с ними. Ну, мы в прошлый раз говорили о избавлении народа Божьего. Здесь обещается, что мы будем восхищены на облаках, чтобы встретиться с Господом в воздухе. Даниила 2 глава также рисует нам картину пришествия Иисуса Христа. Даниила 2 глава, мы видим, что камень ударяет в истукана, стих 34 и 35. У меня здесь опечатка на экране есть, прошу прощения. Итак, ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. И железо и так далее. Вот, ну, а камень, разбивший истукана, сделался великую горой и наполнил всю землю. И затем 44-45. «И во дни этих царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство его не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Итак, вот этот камень, это царство, царство Божье, и это второе пришествие Иисуса Христа. В книге Даниила мы, в конце концов, будем ее изучать позже. Можете посмотреть вот сейчас на экран. Здесь вот разные главы книги Даниила, которые все параллельно описывают пришествие Иисуса Христа. И каждая последующая глава дает нам больше информации, больше деталей о развитии исторических событий. Даниила 2 глава говорит о втором пришествии. Затем 7 глава говорит о суде на небе с 1844 года. 8 глава говорит об очищении святилища. Это пророчество на 2300 вечеров утра, которое завершается в 1844 году. Его последняя фаза начинается с этого года. И затем 12 глава говорит о том, что восстанет Михаил, то есть встанет Михаил, будет завершение времени испытания. Это еще будущее событие. Итак, будет сначала какое-то будет время завершения испытания, завершения времени благодати, и вскоре после этого мы не знаем, сколько, как быстро, сколько времени пройдет, но будет пришествие Иисуса Христа. То есть 1844 года — это время конца в книге Даниила. Книга Откровения 18 глава говорит о том, 14 глава, вернее, говорит о том, что наступило время суда. Вот. И мы должны понимать, как мы должны жить в этот важный период земной истории с 1844 года до второго пришествия Христа. То есть нам необходимо понимать, что это время конца. Итак, мы видим вот это вот, эту последовательность событий последнего времени. И это то, о чем мы говорили уже с вами раньше в нашей серии встреч. Мы знаем, что Иисус грядет скоро. Мы понимаем, мы верим в это, как адвентисты седьмого дня. Но еще должны произойти определенные события. И мы уже изучали с вами это. Матфея 25 глава, 6 стих. Здесь говорится о о том, что будет в конечном итоге Вавилон, падение Вавилона, будет издание воскресного закона. Прежде чем придет Христос, должны быть определенные события. Издание общенационального закона о воскресном дне. Затем по излитию позднего дождя и громкий клич. Затем завершение времени испытания, когда восстанет Михаил. После этого семь последних язв изливаются. Ну и седьмая язва изливается, и в конце ее второе пришествие Иисуса Христа. То есть мы верим в то, что Иисус грядет скоро, но как адвентисты седьмого дня мы понимаем, что до принятия закона о воскресном дне у нас нет ясного индикатора завершения земной истории. То есть мы понимаем, что мы приближаемся, мы видим сегодня пандемию, мы видим сегодня гражданские протесты, но до воскресного закона, притча вот, Матфея 25:6, церковь будет в сонном состоянии, и тогда будет полночный крик о падении Вавилона, о том, что грехи его достигли до неба с принятием воскресного закона. То есть пророчески мы ожидаем с вами воскресного закона. Иисус не вернется до того времени. Поэтому вопрос, почему мы все еще здесь? Неужели что-то не так пошло вот во время нашего ожидания возвращения Иисуса? Почему мы здесь, еще на земле, в 2020 году? Миллеритское движение говорило о втором пришествии Иисуса Христа. Помните, 22 октября 1844 года они ожидали Джеймс Уайт, Эллен Уайт, Джозеф Бейт, Эндрюс, Лавборо, Урия Смит и другие, которые проповедовали о скором пришествии Иисуса Христа. И вот мы проповедуем эту весть уже как движение с 1844 года. И вместе с тем воскресный закон еще не был принят. В 1888 году были обсуждения принятия закона о воскресном дне в Америке, в США. И Эллен Уайт говорила тоже об этом, что мерзость запустения еще не совершится, пока не будет принят закон о воскресном дне. Никогда он будет обсуждаться, когда он будет принят. Но Эллен Уайт ясно говорит о том, что окружение Иерусалима — это будет не обсуждение воскресного закона, а принятие воскресного закона. И поэтому мы еще не дожили до этого. Почему мы еще здесь, на земле? Почему есть вот это промедление? Как я уже упоминал об этой притче раньше, когда девы ожидали Иисуса Христа, Матфея 25 глава, говорится, что жених задержался. Кранизо используют греческое слово. То есть происходит сейчас промедление, и мы понимаем, что в общем мы говорим о том, что Иисус грядет скоро, очень быстро. Но что нам надо понимать, что всегда есть возможность, и я не говорю, что это будет, но всегда есть теоретическая возможность, что что-то меняется, и даже с этой пандемией она может успокоиться, может быть, через год-два она успокоится, и жизнь может вернуться к привычному ритму. Поэтому я хочу сделать акцент на том, что я не устанавливаю сроки. Мы с вами рассматриваем события. Если пандемия успокоится, если вот эти гражданские беспорядки не успокоятся так же, не возвращайтесь к обычной ладикийской жизни. Даже если жизнь вернется к норме, это не значит, что нам нужно возвращаться к лаодикийской норме. Бог позволил этой пандемии произойти, чтобы пробудить нас как церковь, чтобы мы с большим рвением совершали служение. Много десятилетий адвентисты, особенно в Западном мире, в Северной Америке, стали бесчувственны ко второму пришествию Иисуса Христа. И я думаю, что эти события — это Божий метод, чтобы пробудить нас и напомнить нас, что это признак второго пришествия, что Он грядет скоро, и мы, как адвентисты, должны провозглашать весь предупреждение о том, что Он грядет скоро. Но, с другой стороны, пандемия может не успокоиться и привести нас к тем событиям, которые мы с вами уже обсуждали. Итак, идет промедление сейчас. Иакова, 5 глава, стих 7 и 8, говорит о том, что Иисус, как хозяин, ожидает плода, излития позднего дождя Святого Духа. Здесь говорится о том, что земледелец ждет драгоценного плода. И этот плод — это плод Духа Святого. Галатам, 5 глава, плоды Духа. Также Иеремия, 3 глава, с 1 по 3 стих, я уже упоминал раньше, что поздний дождь удерживается, потому что Божий народ записан здесь как блудница, которой должно быть стыдно. Как и Лаодикийская церковь, написано, что она нага и не стыдится. Это лаодикийское состояние адвентистской церкви, которое задерживает излитие позднего дождя и второго пришествия. То есть Бог не ожидает ни папы, ни президента, чтобы был издан воскресный закон. Если мы будем готовы, то при любом президенте может быть принят закон. Даже в прошлом это могло бы быть, при любом папе это могло бы быть. Но народ Божий не готов, не готов возвестить громкий клич. Итак, давайте несколько цитат Эллен Уайт прочитаем, которая описывает вот эту задержку. Это «Свидетельство для церкви», 6 том, страница 450. «Если бы народ Божий выполнял Божье намерение, возвещая миру весть милости, то Христос уже пришел бы на землю, и святых радушно приняли бы в Божьем городе». Это 1900 год. То, что мы видим, что сегодня мир рушится, и говорит нам о том, что народ Божий готовится к пришествию Христа. И поэтому я хочу еще раз сказать, что не доверяйтесь Трампу или Байдену, республиканцам или демократам, потому что только Иисус спасет нас. Он спасет нас. Слишком много адвентистов седьмого дня сегодня вовлечены в политику, в то время как мы должны сконцентрироваться на Божьем деле, на проповеди. И хотя идет промедление, нам нужно возвестить эту весть. Книга «Евангелизм», страница 695. Если бы адвентисты после великого разочарования 1844 года укрепились в своей вере и единодушно последовали к открывающемуся им провидению Божьему, обретя послание третьего ангела и провозглашая его миру в силе Святого Духа, они бы уже увидели спасение Божье. То есть мы видим, что если бы народ Божий совершил дело свое, то уже бы Христос пришел. В течение 40 лет неверия, жалобы и противления было той стеной, которая отделяла Древний Израиль от земли Ханаанской. То есть, видите, та же самая проблема в Израиле была. Те же самые грехи задерживают вступление современного Израиля в небесный Ханаан. В обоих случаях Бог никак не нарушал и не нарушает своего обещания. Только неверие, мирская природа, неосвященность и раздоры среди людей, провозглашающих себя народом Божьим, удерживают нас в этом мире греха и печали в течение столь многих лет. Я вижу, что народ Божий сегодня так спорит, люди Божьи друг с другом спорят, за кого голосовать, за какого президента. Не полагайтесь на политические партии сейчас. Мы должны объединиться как народ, чтобы возвестить громкий клич. И мы не сможем это сделать, если мы полагаемся на какую-то политическую партию сегодня. и та партия коррумпированы сегодня. Обе партии коррумпированы. И поэтому нам нужно оставить ропот, мирской дух, противление Богу, неверие. Вот что удерживает нас от пришествия Иисуса Христа. Евангелизм, 696 страница, 1901 год написано. Возможно, мы еще останемся здесь, в этом мире, на многие годы из-за непокорности, подобной той, что проявляли дети Израиля. Но ради Христа его людям не следует умножать свои грехи, обвиняя Бога в последствиях их собственных неправедных действий. Это было написано 119 лет назад. Мы, как народ, остались уже здесь, на этой земле много лет, из-за непокорности. Но не думайте, что если мы будем и дальше продолжать грехи, Он придет все равно. Ну, я верю в то, что Господь готовит народ свой, который будет следовать за Ним, который будет послушен Ему. И поэтому мы видим эти признаки, эти знамения времени. У Бога будет народ истинно верующий и посвященный. Не мирские люди. Для меня удивительно, насколько мы стали мирскими в нашем внешнем виде, в одежде, в развлечениях, в еде нашей. Ну, не то чтобы я как-то свысока судил наш народ, но мы просто отвели свой взор от Иисуса, и мы смотрим на людей вокруг нас, и нам хочется быть похожими на них. Но Иисус хочет забрать нас с этой земли, и Он хочет, чтобы мы не были непосвященными, мирскими и так далее. Сегодня многое происходит такое, даже в служении люди начинают соперничать друг с другом, кто более успешный и так далее, не говоря уже о одежде, о развлечениях и так далее. Это то, что задерживает пришествие Христа. Несколько поколений уже усопли. И Иисус ждет этого момента, когда может все-таки завершиться история этой земли. Книга Откровения, 14 глава, с 14 по 16 стихи, описывает второе пришествие. Давайте мы прочитаем. Откровение, 14 глава, с 14 по 16 стихи. Это сразу же после Трехангельской вести описано. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом, сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Итак, мы видим, что земля пожата, когда урожай созреет, жатва созреет. И Христос здесь, это Сын Человеческий на облаках, у Него серп в руках, Он ожидает того, чтобы собрать жатву. Я слышал, как некоторые говорят, что жатва уже давно созрела, но Христос просто ждет, чтобы еще больше людей спасти, поэтому Он не пришел. Но не об этом говорит Библия, не так она учит. Марка, 4 глава, 28-29 стихи. Объясняется, как долго жнец ждет, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. То есть, когда он посылает серп, немедленно, Библия учит, что он немедленно пошлет. Вот чего он ждет. Это значит, что жатва еще не созрела. И то, что мы видим сегодня такие беспорядки в мире, это говорит о том, что урожай, эта жатва созревает. И не думайте, что вы можете просто ждать, оставаясь в ладикивском состоянии, и вот это промедление будет вечным. Конечно, если мы будем оставаться мирскими, непокорными и так далее, и жатва не созреет, и Христос будет ждать, но знамение вокруг нас сегодня говорит о том, что народ Божий готовится. Готовится серьезно, готовится к пришествию Христа, и мы хотим быть среди тех, кто готовы. И стыдно будет, если у нас есть все это интеллектуальное знание, но сердце необращенное остается. Хорошо, еще несколько цитат. Я уверен, что вы читали их раньше. «Наглядный урок Христа», страница 67. «Пшеница дает сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Полновесное и обильное зерно – вот цель земледельца при посеве семян и выращивании растений. Сеятелю нужен хлеб для утомления голода и семена для будущего сева. Также и божественный возделыватель ждет жатвы, как вознаграждение за свои труды и жертвы. Христос стремится воссоздать себя в сердцах людей, и Он делает это через тех, кто верует в Него. Целью христианской жизни является приношение плода, воссоздание характера Христа в верующих, чтобы воспроизвести Его затем в других людях». Замечательная цитата, мощная цитата. То есть в нас должен восстановиться характер Христа, чтобы мы могли повлиять на других, и у них воссоздался характер Христа. То есть мы должны быть подобны Ему, чтобы наше свидетельство побуждало других людей меняться также. И вот так созреет жатва. Еще ниже мы читаем. «Не может быть духовного роста и подлинных плодов в жизни человека, который сосредоточен на себе. Если Христос стал вашим спасителем, забудьте о себе и старайтесь помочь другим. Говорите о любви Христа, рассказывайте о Его доброте, исполняйте все возникающие перед вами обязанностями, носите в своем сердце бремена других». То есть это не то, что мы должны только проповедовать, знаете, и не то, что мы должны там сухарями запастись или консервами или еще чем-то, чтобы вы могли только бежать в горы и чтобы мы там, не дай Бог, не проголодались, понимаете? Не об этом мы проповедуем. Мы говорим о том, чтобы проповедовать, чтобы любыми способами стараться спасти людей. Мы видим последовательность этих событий последнего времени. И мы видим, что Бог хочет иметь народ христоподобный по характеру, которые будут евангелистами, миссионерами, которые дадут вот этот урожай. Но мы так сконцентрированы на себе. Наша мотивация даже к пришествию Христа эгоистичная. Мы только хотим, чтобы наши материальные нужды были восполнены и все такое. Но мы забываем о том, что Бог обещал, что хлеб и вода не истощится у народа Божьего. Но это будет у бескорыстных людей, которые будут стремиться спасти как можно больше людей вокруг себя. Хорошо, дальше тут написано, что когда вы принимаете Дух Христа, Дух бескорыстной любви, вы будете возрастать, и плоды Духа будут в вашем характере вырастать, и вы будете все больше и больше отражать характер Христа во всем, что чисто, благоугодно и прекрасного. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Этот плод никогда не погибнет, но произведет по своему подобию новые плоды для жатвы к вечной жизни. Сейчас слишком много борьбы, много противостояний, но нам нужен любовь, радость, мир, вот эти все плоды Духа, кротость, воздержание в конечном итоге. Итак, мы видим, что должно быть в жизни Божьего народа. «Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Со страшным желанием Христос ждет этого в Своей Церкви. Когда характер Христа полностью отобразится в Его народе, Он придет, чтобы назвать их своими». Наглядные уроки Христа, 69-я страница. Очень ясно здесь говорится. «Когда характер Христа полностью отобразится, или в совершенстве отобразится в английском, в Его народе, Он придет, чтобы назвать их своими». Плоды Духа Святого в нашей жизни будут производить плоды Духа Святого и характера Христа в других людях. То есть будут не только умножаться члены церкви через познание доктрин, но будут ученики, будет ученичество возобновлено. И каждому христианину дана благоприятная возможность не только ожидать пришествия нашего Господа Иисуса Христа, но и приближать этот торжественный момент. Если бы каждый, произносящий его имя, приносил бы плод во славу его, как быстро весь мир был бы засеян семенами Евангелия, как быстро созрел бы последний великий урожай, и Христос пришел бы для драгоценной жатвы. Вот это постоянное обличение для нас. Если бы мы, каждый из нас, приносил этот плод во славу его, то быстро этот мир был бы засеян семенами Евангелия. Все произошло бы быстро. Многие люди говорят, что свидетельство не их дар. Почему? Потому что вы не обращены. В этом вся суть. Если бы вы были обращены, вы были бы свидетелями. Но некоторые люди говорят, я тихо свидетельствую. Но это очень неточное определение, которое я вижу в церкви сегодня. Потому что в действительности большинство адвентистов — это тихие свидетели. Мы тихие, мы молчаливые, мы не свидетельствуем так, как должны свидетельствовать. Если бы Христос действительно в наших сердцах пребывал верой, то мы бы приносили в своем характере плод во его славу, и быстро бы засеян был мир семенами Евангелия. Но мы слишком увлечены земными делами. Мы не откликаемся на этот призыв ехать на Ближний Восток, в Африку, может быть. Мы слишком ленивы даже, чтобы соседям своим свидетельствовать. И если кто-то перечит нам, или если кто-то там порицает нас на работе, мы сразу же закрываемся, и мы не свидетельствуем о Христе. Конечно, я понимаю, что есть и среди вас тех, кто истинно свидетельствует о Христе. Но почему мы все еще на этой земле? Потому что мы мирские, как церковь, мы боремся друг с другом, у нас конфликты между собой. Если бы характер Христа развился в нашей жизни, мы бы быстро увидели, как быстро засевается семенами Евангелия весь мир. Да, Христос бы тогда пришел. Я вернусь еще к тому, о чем я говорил на прошлой неделе. Иисус грядет скоро, и наступит время, когда у нас будет народ, который отразит характер Христа. И я верю в то, что это наступает, этот день наступает все быстрее и быстрее. Мы видим, что люди готовятся. Но вы среди них или нет? Вот какой главный вопрос. Иисус грядет скоро. Великая борьба, страница 640. С неба слышится голос Божий, объявляющий день и час пришествия Христа и заключающий вечный завет с верными христианами. Подобно могущественным раскатам грома, его слава разносится по всей земле. Израиль Божий, устремив вверх взоры, вслушивается в каждое слово. Их лица освящены Его славой и сияют, как лицо Моисея, когда тот сошел с горы Синай. Нечестивые не могут смотреть на них, и когда объявляются блаженными те, кто чтил Бога, соблюдая Его святую субботу, раздается громкий победный голос. Вскоре на востоке появляется небольшое темное облако, величиной в половину человеческой ладони. Так народ Божий понимает, что это знамение Сына Человеческого. И затем оно растет, оно становится огромным. Иисус грядет как могущественный победитель. Исаия 25:9, мы читаем это обетование, когда праведные воскликнут, и я молюсь, чтобы с нами это произошло, чтобы это не было в последующих поколениях, наши дети или внуки, или правнуки. Пусть мы в нашем поколении увидим исполнение этого обетования. Пусть мы переживем этот опыт возрождения и преобразования. чтобы мы вместе с праведными воскликнули, видя Иисуса грядущего на облаках небесных, чтобы мы подняли лицо свое и сказали: «Вот Бог наш, мы ожидали Его, и Он спасет нас». Ради этого мы ждем, мы живем, Господь. Мы не хотим, чтобы наша жизнь на земле продолжалась, чтобы мы еще немножко там чего-то накопили, или женились, или дети, чтобы родились. Это цикл постоянный. У каждого поколения молодые люди говорят: «Я хочу жениться или выйти замуж до пришествия. А затем я хочу детей, а затем я хочу увидеть, как мои дети растут, а я хочу увидеть, как у них появляются дети, чтобы у меня были внуки, и затем я хочу еще, я хочу, хочу, хочу». И у нас жизнь заканчивается, мы уже готовы сойти в могилу, и этот цикл не заканчивается. То есть должно появиться что-то более важное для нас, чем земное. И это встреча с лицом, лицом к лицу с Иисусом, не вкусив смерти, потому что поколение за поколением людей умирает. И многие восстанут, конечно, из могил, чтобы встретиться с Иисусом, и они воскликнут, обращаясь к Иисусу: «Вот Бог наш, мы ожидали Его, Он пришел и спас нас». Исайя 25:9. И вот когда есть этот приоритет в жизни, когда Иисус на первом месте, а все остальное вторично в этой жизни, тогда смысл нашей жизни — отразить характер Христа, чтобы Он отразился в нашей жизни, чтобы по благодати Божьей тогда Он мог и в других людях отразиться. То есть нам нужно проповедовать не только теорию истины, а делать людей подобными Иисусу, когда мы отражаем характер Христа. Второе пришествие Иисуса спасет народ Божий от нечестивых людей. И, конечно же, это будет свидетельствовать о том, что жатва на земле созрела. Иисус грядет скоро. Вот эта пандемия и гражданские протесты говорят о том, что Иисус грядет скоро. И когда, как развивается эта пандемия, как я уже говорил, будет стыдно, если она не побудит нас иметь более близкие отношения с Богом. И я надеюсь, что наши темы вдохновили и мотивировали вас посвятить всю свою жизнь Господу, чтобы быть верными при пришествии, чтобы вам получить венец жизни. Пусть мы станем тем поколением, которое не вкусит смерти. Пусть мы войдем в это число 144 тысяч, которые будут стоять на горе Сионе с Агнцем, и в устах которых нет лукавства, чтобы мы были подобными Иисусу в характере, были святым народом для Господа. Давайте покаемся в теплом лаодикийском состоянии, пустим Христа в сердце свое, чтобы Он мог запечатлеть нас печатью Своей на челе нашем, чтобы тайна Божья могла совершиться, характер Христа мог проявиться в нашей жизни, и Он мог собрать этот урожай. Я благодарен, что Иисус грядет скоро. И это будет скоро, на самом деле. И я благодарен за призвание, которое Он дал каждому из нас. Давайте останемся верными. Об этом хочу молиться. Отец Небесный, благодарим за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты послал Иисуса, чтобы взять нас домой. Пусть небо будет домом в наших сердцах. Пусть не эта земля, не этот мир, не вещи этого мира будут в нашем сердце. Помоги нам жить для Иисуса. Пусть Его характер сформируется в нас. Помоги нам открывать Его другим людям. И я молюсь, чтобы Пришествие Христа было скорым, и мы были готовы. Благодарны за эту возможность изучать эти темы. Во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит каждого из вас. На следующей неделе у нас будет встреча, посвященная вопросам, ответам. У нас много вопросов поступило, и я постараюсь ответить на все из них. Итак, встретимся на следующей неделе. А вскоре после того мы начнем серию встреч по книге Даниила. Стих за стихом будем разбирать. Это даст нам ясное понимание того, что произойдет до пришествия. Итак, увидимся через неделю.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.